Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Олександр Байчун. На этом тижні нашим громадським редактором був Віталь Каратиш. Народився в Кужангородку. Народний Луні Нєтчині працював. Одночасово закінчив престижний столичний економічний університет, так званий Енергаз. Йон – один з демократичних молодих лідерів регіону. За підтримку Олександра Мілінкевича під час минулої президентської гонки був звольнений з праці. А коли вирішив поудільничати у теперішній виборчій кампанії уже особисто, молодий чоловік раптовно спотребився білоруської армії.
Екстрено викликали в воєнкомат, екстрено завели у кабінет до комісара військового, і там вже був з бригади секретної зв'язку. Коли він відкрив мою справу і прочитав, що я з'являюся добром партії БНФ, у мене є політичні амбіції, він сполохався. У нас будуть проблеми з контрвивідкою. Було обіцяно, не будемо вам перешкоджати. Але мені так склалося, що вельми спотребився я екстрено військової частини в Могильові, де я служу зараз один із Російської області.
Тебе відпустили.
Довго не могли придумати мету відпочинку. Нема такої формульовки відпочинок для солдата для проходження агітаційної кампанії. Майор довго думав і врешті-решт чомусь написав, що я їду на соціальний відпочинок.
Гета безпрецедентний випадок у Білорусі. Однак Віталь Каратиш стався автором ще одної сенсації. Цілий тиждень солдат термінової служби з'являвся громадським редактором Радіо Свобода, щодня був у ефірі, а на завершення доручив журналістам подиктувати передачу на тему «Служба у війську» по білоруському уставу чи по традиціях Совєтської армії. І найперше Віталь порадив нашому городянському кореспонденту Михайлу Корнєвичу поговорити з тими, хто служив за совєтами і вже у суверенній Білорусі у елітних військах. Раніше гэта найперш былі дэсантнікі і памежнікі. І хоць сувязісты, напрыклад, ганарыліся тым, што яны вайсковы нерв, без якога няма сэнсу пачынаць бой, а ракетчыкі зразумела хваліліся сваёй наймагутнай зброяй, аднак менавіта хлопцы ў цяльняшках сталіся сімвалам элітнасці. Сярод іншага і таму, што толькі яны святкавалі дні памежніка і дэсантніка, прычым так, што гарады, як кажуць, станавіліся на вушы. А што цяпер, расказвае Міхал Карневіч.
Спадар Анатолій, який на початку 80-х служив у Кишиньовському поміжному отряді, найперше згадує про бойову підрихтовку і дисципліну у підрозділенні.
На ті часи це був абсолютний статут. Тоді ми вчилися і служили безумовно. Ніяких неуставних таких відносин абсолютно не було. Коли вже була тривога, то вона була тривога. Коли по розпорядку треба було бігти, там марш 10 км, то ми бігли. Стріляли безумовно, все по розкладу і так далі.
Спадар Анатолій згадує, що висока свідомість і відказність жовнерів поміжних військ щоденно підмацовувалася проведенням ідеологічної роботи за особовим складом.
Безумовно, була обработка була серйозна. Віра і служення родимі – це однозначно. Тим більше, що я пам'ятаю, глядели на румунську територію, бачили тих румунів. Ну, ненависті не було, але весь час думали, щоб кабатулі, а тут не пробег, порушальник межі. От і все.
Спадар Владимир служив уже в білоруських поміжних войсках. І на ягоную думку, особливих зменів у порівнянні з совєтськими часами на заставах не відбулося.
Я думаю, тогда особо и не отличались в 93-м году. Это все, наверное, по накатанной так еще и было. А сейчас, ну, сейчас я не знаю.
Спадар Валерий в 1999 году находился на службе у элитной части спецназу. С ягоного опыту он навод не отчувал, что служит у белорусским войску.
Таких вот некого патриотичного выхования, окремя червоного кутка с червоно-зеленым стягом, не было. И с боку офицера выхования некой, ну, такой вот любови до Беларуси, что мы вот повинны в первую очередь оборонять свою краину, так само не было.
Спадары Анатолий и Владимир, что год 28 травня на день помежника ходят на встречу со своими сослуживцами. Пытаются спадаров, что их туда притягивает?
На сьогоднішній день, ну, мусить традиція. Я не говорю там, яка то ідея там. Традиція. Ну, узвишеність була, безумовно, на той час. Це було тому, що коли строєм йшли по місті, там всі глядели, так тоді ж було. Ми йшли строєм, нас організовано, то все було. Ніхто там і не напівався так моцно, і не вип'ячувався.
На думку спадара Владимира, хлопцы, якія служили уже в белорусских помежных войсках, подтримливают больше тесные сувязи, покольки живут усе побач и для этого есть махчимость. А вот сустракаться 28 травня стало не зусім цікаво.
Раньше когда-то, первые года, как только я уволился, организовывали сами пограничники, бывшие. И это было интересно, это было в самом деле. А сейчас, когда организовывают уже погранотряд с этими военными парадами, с оркестрами, стало как-то не так интересно, более официально.
У спадара Валерий я пытаюсь, чем, на его думку, отрозниваются элитные войсковые частки от звычайных.
С расповедов моих знакомых, сябров, которые служили в звычайных, войсках. Я зрозумів, що у принципі нічим не відрізняється під тим, чим займаються солдати. Ми так само займалися прибиранням стадіону від снігу перед важливими матчами. Я служив у Мінську, і ми, наприклад, прибирали перед офіційними матчами стадіон «Динамо», стадіон «Трактор».
Але головне, на що звертає увагу господар Валерій, у білоруському війську, як і у совєтському, не приймається особа, індивідуальність. Ці риси, з його слов, надалі подавляються.
А многие офицеры лишили это неким элементом, просто, когда человека ставят у тяжкие умовы, то, когда он не сломается, то и он, мовляв, и у таких элитных войсках, и он станет соправданным бойцом.
Прошу прокомментировать этот сюжет громадского редактора «Тыдня» Виталия Каретыша.
Пограничники, десантники. Видать, хоча треба тут казати про сховану боротьбу за лідерство між десантом і спецназом. Принамсі у себе у вьосці завжди заважав, коли нехто прийде зі спецназу, і у клубі там йдуть розборки, хто крутій. Частяком це закінчувалося мордобоєм. Мої сослуживці розповідали, що до їх так само були напади спецназу, що так само умовно знищили одну з їх пускових установок. Але нашим вдалося захватити спецназу в полон. Кажуть, що за такі речі одразу дають 3 дні відпочинку. Проч бойових задач спецназу ставлять дуже брудні задачі. Задачі, які зв'язані з так називаємою маяховою правопорадкою, яка частіком перетворюється просто в розгон вірних громадян. Мой сябр, який служив спецназі, з захопленням розказував мені про те, як він розганяв демонстрацію, як вони ганялися за представниками опозиції, як їх зловили. Хлопець абсолютно був впевнений тим, що він робить правильну справу на користь держави. Ну, кривдно, звісно, кривдно, бо я веду, що такое у війську загрузити ідеологічно солдата. Це вельми легко робиться. Шкода, звісно, що така бойова моц країни, бригади спеціального призначення, скористовується супроти свого народу.
Гэтак сама, як пра мірныя подвігі дэмабілізаваных дэсантнікаў з памежнікамі, у народзе начутая і пра армейскую дзедаўшчыну. Яна фактычна сталася грознай легендай, якой раней баяліся і прызыўнікі, і іхныя бацькі. Што да сённяшніх рэалій, дык у Міністэрстве абароны Беларусі заяўляюць. Такой з'явы, як дзедаўшчына, у беларускім войску нема, і на агул колькасць злачынстваў ва ўзброеных сілах зменшылася ў параўнанні з 1994 годам утрая. Хоць выпадкі нестатутных узаемаадносінаў між вайскоўцамі не выкараненыя. Шараговцы з такой ацэнкай праблемы не згаджаюцца. Тэму працягвае наш магілёўскі корэспандэнт Алеся Сіпцоў.
Адно з тлумачэнняў дзедаўшчыны гучыць гэтак: парушэнне статутных правілаў узаемаадносінаў між вайскоўцамі, якія выяўляюцца ў выбудоўванні іерархіі сярод салдатаў і сяржантаў. Характэрнай рысай дзедаўшчыны ёсць прыніжэнне гонару і годнасці, выкарыстанне альбо пагроза выкарыстання гвалту. У прэс-службе Міністэрства абароны паведамілі, што пра выкараненне дзедаўшчыны заяўлялася яшчэ ў 2002 годзе.
В вооруженных силах Республики Беларусь есть, но в проявлении дедовщины их нет. У нас такое явление, как дедовщина, отсутствует. Неуставные отношения, конечно, присутствуют, как любой конфликт мужчины с мужчиной в коллективе закрытого типа.
Зазначил пресовый секретар Вячеслав Раменчик. С гэтым не сгаджается былый солдат терминовой службы инженерных войск Пётр. И он зазначая, дедовщина проявляется одразу ж после принятия молодым пополнением присяги.
Были достаточно серьезные психические нервные срывы. Было такое, что человек отрезал себе вены. Молодые солдаты, которые только пришли на службу, свободного времени у них практически вообще нет. Их занимают всем тем, что хочется бедам. Пришивают их и чистят обувь.
Господар Пётр виноватить у сприяния дедовщине офицеров.
Это и рождает дедовщину. Они просто отдают на откуп бедам. От этого и возникают два призыва старше тебя, а не против тебя. И получается, ты в любом случае будешь выполнять. Если не будешь выполнять, ты просто будешь постоянно в каких-то самых неблагополучных местах. Наши условия были немножко даже более мягкими, чем в пограничных войсках. Там все намного жестче.
Дык ці ёсць у беларускім войску дзедаўшына, і як яна сябе там праяўляе? Вось некаторыя меркаванні магілёўцаў.
Небольшая, с Россией не сравнить. Насколько это серьезно, насколько это распространено, трудно судить. Ну, видимо, как везде, старшие воспитывают младших.
Считаю, что просто есть такие вот маминки, сынки, которые ничего и в детстве не делали, и до юношеских лет в армию пошли, и для них все кажется тяжело. Но они все спихивают на дедовщину.
Да, конечно, допускаю. Но я считаю, что это не очень-то хорошо. Зачем она вообще, дедовщина эта?
Конечно, есть. Это лучший выбор, чем устав. По уставу служить гораздо сложнее, чем по дедовщине.
Цікавая акалічнасць, ніводзін запытаных не здолеў сфармуляваць сваё бачанне таго, што адбываецца цяпер у сучасным беларускім войску. Каментуючы гэтую сітуацыю, майор танкавых войск у адстаўцы Геннадзь Суднік зазначае, беларускае войска па сутнасці сваёй закрытая для грамадства сфера.
Вот так атрымалася, і, конечно, это ўлада спецназа. специально мне это забило, что вот нам это не цікаво. И только коли-николи вот так почуешь, что там что-то зарылось, что видовочно свидетельствует про то, что не самая здоровая структура в нашем громадстве армия. Ну и тогда это кранает только тех, кто совсем близко с этим. Ведать про то, как живе армия, чем живе, чем дыхает, что там отбывается. Конечно, громадство обязано знать.
Прошу дать свою оценку проблемы дедовщины у сучасним белорусским войску громадского редактора «Тыдня» солдата терминовой службы Виталя Каретыша.
Дедовщина – это принижение годности. Але, хоча и за все, зараз это уже не та дедовщина, якая была ранее, это хоча и просто традиции службы. Солдаты старейшего периода службы могут ходить с расшпиленным гузиком, носить шапку на бекре, не так, как носят солдаты первого периода. Еще интересные традиции. Дед не повинен есть масло, а повинен отдавать своему духу те бичу. Ранее в советские часы, когда служили по 2 года, то таких делений на умовные группы было более. Начиная от зеленки, заканчивая духом, черепом, слоном и дедом. То зараз такая градация скоротилась, дедовщина на теперешний момент покрысе зникая. За ее серьезно взялися, видать, это заслуга керамиства армии, бо проявы жесткой дедовщины становятся все менее и менее.
У эфира «Радио Свобода». Мы протягиваем передачу на замову громадского редактора «Тыдня» Виталя Крадыша. Ён солдат белорусского войска, який змагается за депутацию в Палате представников. Виталь замовив нашим журналистам подрихтовать передачу про то, ті застались в белорусском войску рецидивы советской армии. До речи, рядовый Каратыш проводит сегодня свою агитационную кампанию. Робить это Виталь сярод своих земляков. Вось и замовив журналисту «Свободы» Сергею Островцову проанализовать, какие изменения отбылись за последние годы в земляцких стосунках помеж сослуживцами. Некогда это был могутный фактор, який шмат уплывал на взаимоотношения у войсковых коллективах, их моральную атмосферу. Бо казармы, полигоны и стрельбища делились не только на дедов и молодых. Солдаты так само гуртовались поводле национальности. Ці існують сьогодні в белорусской армии неприхильность, ворогование на глебе территориальной принадлежности солдат. Калигороденские не любите витебских, лицкие, щучинских, могилевские, бобруйских и наоборот.
Журналіст Іван Роман служив 2 роки в Совєтській армії в Україні. Демобілізувався у 1989 році. Спочатку трапив у буйний вичебний центр «Дісна» під Києвом, потім служив у саперному батальйоні у Черкасах. Йон узгадує.
Складано було вживатися для білорусів по різних причинах, бо що, наприклад, об'єднувало літовців, тих естонців, які служили, тих азербайджанців, туркменів та інших, об'єднувало мова. Вони розмовляли не по російську, а розмовляли на своїй мові. От розміння білорусів, яких мова була російська, це, на мій погляд, така істотна втрата. Ну і зрозуміло, що не було того об'єднувального фактора. Ну і білоруси кожен сам собі жив. Наприклад, коли б'ють білоруса, там туркмени чи казахи, ну то усі стоять остатні. Глядят на это. А коли, наприклад, на дворот, то прибегают солдаты из інших подразделений, а белорусы за что-то, ну, коли заступился раз, там, те два за одного хлопца, кого-то мощно прессовали, ну, то потом не дальше. Остатние глядели бы, русским это не цикало, там, украинцам так само. Великий, могучий, мова, на кое разговаривали русские и белорусы, или они один одного, на жаль, не подтримывали. Бо такое ставление, наприклад, у россиян до белорусов было, что белорусы это некий там колхоз, для людей друг
Іван Роман каже, ягоний брат служив уже у білоруській армії у Мінську і ніякої неприхильності з боку інших негороденців не відчував. Більш за те, його часто відпускали до хати на вихідні, а в совєтській армії відпочинок один раз за службу давали далеко не кожному, зазначає Роман. Викладчик юридичних дисциплін у Городенському університеті Ігор Кузьменіч служив тільки год у городні, у білоруській армії, при кінці 1990-х годів. У армію він трапив після аспірантури у 26 год. Зрозуміло, що всі солдати були свої, з Білорусі, причому збільшого навіть земляки. Ігор Кузьменіч.
Я сам проходив службу у артилерії, у гавбичному самоходному дивізіоні. Наскільки я пам'ятаю, у нашій батареї більшість було виходців з Гродна, або з Городенщини. Сказати так, що були некі неприязні відносини, земляцтви, по великому рахунку не було. Як у кожному війську, все ж таки, звісно, звертають увагу на солдатів, які прибули з інших районів. Ось у нас чомусь вельми не любили солдатів, які приходили з Вороновського району. Гэтые солдати чомусь лічилися самими такими нездатними до служби. Весь час, коли кпили кого-нибудь, то якраз ось з тих солдатів, які були з Вороновщини. У нас був один хлопець з Воронова, його чомусь весь час ставили прибирати сніг. Казали, що некілька чоловік поїхали до хат в відпочинок і не вернулися. І, вірогодно, з гэтага виросла така ідея, що з Вороновщини приходять глупі солдати, які не розуміють, що таке служба. Але гэта так істотно не впливало на взаємоотносини поміж солдатами.
Больш звертали увагу на особистые якости, на сябровские отношения, а не на место походжения, говорит Игорь Кузьминич. Землястые отношения были ранее связаны так само с проявами дедовщины в советской армии. А что сегодня, Игорь Кузьминич?
У артиллерии вельми строго сошили за проявами дедовщины. И офицеры просто у открытую указали. Любый синяк на твары, альбо на теле молодого солдата, это пролет у самого головного деда. Значит, будем карать самого головного деда. Такого тиску морального, психологичного, мощного и особливо физичного не было. Разом с тем, когда я служил, то оказали у танковых подразделениях, вот на Фолюше, застался наиболее мощный дух дедовщины. И там сапраўды казали, что и били, и тяжко там было. Я зрозумел, что дедовщины не было там, где не хотели этого офицера. Где офицеры обаяково ставились, там она была.
Ну а что думает про это наш громадский редактор Виталь Каратыш, який еще 10 дней тому служил на Могилевщине? До речи, одним представником Берастейщины во всей частце.
Відавочна, што сябры з адной вёскі будуць трымацца разам. Так і ёсць, асабліва калі яны прызваныя адным прызывам, яны між сабой дзеляцца ўсім, заўсёды ім прасцей знайсці агульную мову. Часто вельмі сябруюць салдаты, якія прызваны менавіта з розных куткоў Беларусі, в області. Яны становяцца лепшымі сябрамі. Тое, што я прыехаў з іншай області, напрыклад, гэта наадварот для мяне ў взаємаадносінах з іншымі таварышамі па службе. Не толькі гэта недахоп, гэта наадварот мая некая перавага. Усе заўсёды з цікавасці да мяне ставяцца, стараюцца неяк не задзець нечым, так асцярожна са мной размаўляць, каб раптам у нас не прыняты там нейкія фразы, ці для нас гэта можа раптам абраза. Таму ставяцца так з асцярожнасцю, цікавасцю, прыслухоўваюцца да гаворкі, спавядаем пра тое, як у нас, што, як у іх. Тому, я думаю, земляство про то, что было в советские часы, служивши на Кавказе, такого зараз нема, навод за того, что у нас белорусская армия, у нас все земляки, только что одрозниваются городом, районом, либо в области.
Познавальная ситуация, растержеванная советским кинематографом и литературой. Строгий батька, выховывая гуляку сына, и опошним аргументом гучить. Пойдешь у войска, только там с тебя человека зробить. Ці здольная сучасная казарма на выхаванне і перавыхаванне асобы? Чым была тэрміновая служба ў савецкія часы і чым ёсць цяпер? Якая была матывацыя ісці ў армію або касіць ад яе раней і зараз? Разбиралась Юлия Ромашевская.
Филюзов Владимир Мацкевич проходил терминовую службу у 1973-74 годах. На той момент шмат хто успрымал службу у войску як своеособливую инициацию для молодого хлопца. И у певной ступени гэты стереотип мел рациональную глебу, каже Владимир Мацкевич.
И он частково, конечно, был створен штучно. Трымовываюся сродками массовой информации, все идеологичные машины и так далее. Але шмат на кого это уздейничало. Ну и шчыра кажучи, я сам час от часу, ну, так само лечу, что хоть это и глупство, хоть там всяких недоречностей и жорсткости, и злочинства пэўнага, да, приходится назирать, а лишь необходная справа, громадянский обовязок. Это выкидать немагчыма, и не трэба выкидать, это было.
Дизайнер Сергей Скрипниченко отслужил у войсках, які обслуговывали космічную галіну у 1989-1991 годах. Ніякага жадання служыць радзіме на тэрміновай службе не меў, але на ўласным досведзе запэўніўся. Гэта унікальны жыццёвы досвід. И корысть яго перабольшыць тяжко.
У войска я трапіў выпадкова. Літаральна там запросили в военкомат там подписать некие паперки. И вернулся только праз 2 года. А у пэўным моменте я так усвядомил, что ось ситуация, калі я потрапіў у нейкую залежность. Мене атачаюць люди, яких я не выбирал для атачэння своего. Я вось оказался у экстремальной ситуации. Я у нейким моменте усвядомил, что гэта нават и будзе корыстна для мяне апынуцца у экстремальной ситуации и научиться неким чином верным поводить себе. Не выкинутые годы, потому что это, ну, досвід життёвый. Как кажут на гражданке, так такого досвіду я б ніколі не атрымал.
А вот інший мой суразмоўца, якому тепер 29 год, у 14 марыў ісці у Суворовскую вучэльню і працягваць сямейную династыю вайскоўцаў. Але яго адгаварыў бацька. Маўляў, рабіць там няма чаго. І сёння, гледзячы на сітуацыю ў сучасным беларускім войску, Сергей разумее рацыянальнасць бацькавай парады.
Я пошел
бы в армию, если бы там действительно была какая-то военная подготовка, если бы поменьше мести метлой, таскать эти кирпичи, рубероид класть на крыше, ну, совершенно не тем, чем должна армия заниматься, то с удовольствием бы, конечно, туда пошел. Дедовщина происходит еще, в принципе, того, что много проводят времени в казармах бойцы. Они где-нибудь там на стрельбищах, и много вместе метут улиц, они там запариваются там в бегах и в стрельбе с автоматом.
Покуль у войску не почнуть сапраўды вучить оборонять краину у выпадку необходности, яна будет заставаться неким абстрактным страшидлом для запуживания инфантильных молодёнов. Але и гэтая функция мае пэўную карысць, каже Владимир Мацкевич.
Шмат для этих людей дисциплина, такая вонковая упорядкованность уластного життя, и она корыстна. Шмат кому, напевно, она вот подобается, и уластива их характеру там, и так далее. И тому, я думаю, что заусёды будет частка людей, яким войско прописано, якія маюць все подставы служыць у войску. Яно для іх.
Прашу пракаментаваць гэты сюжэт і перадачу ў цэлым грамадскага рэдактара тыдня, радавога тэрміновай службы і адначасова кандыдата ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў Віталія Каратыша з Луніннеччыны. А я, Александр Байчун, развітуюся з вамі. Сустрэнемся праз тыдзень.
В советские часы мотивация была больше серьезная службы в армии. Наш комбат часто казал, что вот ранее девчонки навод не танчили с тем, кто не служил в армии. Вот это была армия. А зараз совсем не то. То есть, правда, в советский час это было за гонор послужить у войску, а зараз так нема. Мотивация есть у людей, которые хотят отримать войсковый билет со знакой об службе войску для того, как после працевать у милиции, типа працевать у пожарной, но никакой иншей державной працы, где чему-то заховалась необходимость службы в армии. Некоторые затекавлены застаться на контракт. У вёсцы сапраўды нема працы, нема дзе сябе рэалізаваць. Усё менш і менш прызыўнікоў у войску атрымліваецца з горада. Прапарцыйная колькасць прызыўнікоў з вёсак становіцца ўсё большай. Відаць, жыхары гарадоў знаходзяць магчымасці не пайсці служыць. Былі такія выпадкі, я распавяду, аднойчы хлопец так не хацеў служыць у арміі, што нехта яму параіў з'есці кусок ізвесці. Для таго, каб у яго падчас пробы са страўніка была павышаная кіслотнасць, унутр кавалась мякіша хлеба, я запіхаю і з'еш. Взял так добра, насыпаў ізвесці, з'еў, а пасля мы выразылі 2/3 страўніка. Ему давядзецца ўсё жыццё есці праз трубачку, просто жудасна. Чому люди не йдуть в армію? Нехто думає про те, що він стратить гроші, які мог би заробити на гражданців. Нехто боїться стратить здоров'я, так складно, так тяжко, б'ють там і так далі. Для нікого просто шкода часу, який він стратить там. У советські часи мотивація служби в армії була висока. Обороняти свою країну, мотиви святые, так скажем. А зараз мотивація тих, хто йде служити в армію, або більш, так скажем, егоїстична, більш практична. І все більше і більше людей не йдуть в армію, так само за практичних інтересів. Молодь все більше і більше, в першу чергу, думає про прямі власні вигоди, що з цього вони тримають і що з цього вони стратять. Так що мотивація служби чи не служби в армії більш меркантильна.
Громадським редактором цього тижня на Радіо Свобода був Віталь Каратыш, кандидат у депутати Палати представників. Ви на хвалі Ночної Свободи. З вами сьогодні Тетяна Поклад. Добрий вечір. Тягом наступної години ми будемо слухати саме цікаве з матеріалу, які прогучали у ночним ефірі Радіо Свобода на гэтым тижні. Вас чекають фрагменти гутерок ведучого програми Алексія Знаткевича з гостями Ночної Свободи. Так само досліди, огляди, репортажі, опитання кореспондентів нашого радіо. Гэты тыдзень пачаўся 1 верасня. Ад гэтага году беларуская адукацыя вяртаецца да 11-гадовай сістэмы навучання. Настаўнікі ў першы ж дзень сутыкнуліся з вялікай колькасцю праблемаў, недарэчнасцямі ў праграмах, дэфіцытам падручнікаў. Якія змены адбудуцца ў вывучэнні беларускай мовы і літаратуры, высвятляла нашая корэспандэнтка Інна Студзінская.
Колькасць гадзін на вывучэнне беларускай мовы і літаратуры скарацілася. Настаўнік мовы і літаратуры з Іванава Рыгор Сыравадка кажа:
на новую литературу, это незразумело, как ее выучать. В 11 классе. 2 мовы, 1 литература.
Только 30 жнюня наставники белорусской мовы и литературы отримали календарный план и навучальные программы. Быков, Караткевич, Барадулин, Разанов у школьной программе засталися. Наставница белорусской мовы и литературы Валерия Сом прогортала навучальные планы.
Роман полосы под церком своим 3 години. Бойкову знак беды 2 години. Мели шлюзи на болоте 3 години. Прыгадами еще житевый творческий шлях повсюль. Шорны пошуки будущие 2 години. Литература 20-х, 50-х, огляд 1 година. Нормально?
Меркование наставника Рыгора Сыроваткі.
За 8 годин выучить 3, один за одним творы, такие как «Знак беды», Милов, Короткевич и Быков. Это ознакомление с творчестью письменников и плюс анализ твора. Просто пока не зрозуміло, як это будет и на каком уровне будут учні отримлювати веды.
Еще больше недоречностью и блытанины у программах по белорусской мове. Яны зроблены под 11-годовую школу. Быцем бы уже отбылся полновартностный переход. Особливости ж переходного периода не уличаные. Але самая великая проблема – подручники. Их катастрофично не хапая. Рыгор Сыроватка працуя наставником с 1970 года.
Такое вырваху, як сегодня, еще не было ни разу. Я сегодня, например, не маю сам подручника, не ведаю, як на завтра рихтоваться и что лучшим казать.
Некольки дзён тому директор Национального института адукации Министерства адукации Геннадий Пальчук запэўнил Радио Свобода, что по колькости подручников хопит на усіх вучняў, але признал, что могут быть затрымки и блытанина.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий водгук, новина, ці пытання могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Вы на хвалях ночной свободы. С вами Татьяна Поклад. И мы процягваем агляд самых адметных сюжэтаў начной свабоды гэтага тыдню. У панядзелак, 1 верасня, гостем начной свабоды быў намеснік старшыні партыі БНФ, кандыдат у дэпутаты палаты прадстаўнікоў Алексей Янукевіч. З ім гутарыў вядучы Алексей Знаткевіч.
А вы спрабуеце цяпер балатавацца ў дэпутаты палаты прадстаўнікоў у Менскай аўтазаводскай акрузе. Скажыце, для вашых выбарцаў гэта важная тэма, адукацыя, змены ў школьных праграмах, у курсах гісторыі, беларускай мовы, замежных моваў. Ці гэта нешта зусім такое другаснае?
Тых выбаршчыкаў, якія хаця б мінімальную цікавасць выяўляюць да новага грамадскага некага жыцця, тэма адукацыі ёсць насамрэч важна. Гэта натуральна, паколькі гэта закрадае фактычна кожнага. Тэма важна.
А што вы будзеце на гэтую тэму казаць у сваім 5-хвілінным выступе, які дадуць і ва ўлётках, напрыклад?
Я буду казаць на гэтую тэму, як я перакананы і іншыя кандыдаты ад партыі БНФ, аб тым, што та рэформа, якая сёння прапаноўваецца, яна фактычна вельмі моцна абніжае ў перспектыве адукацыйны ўзровень беларусаў, што такая школа робіць беларусаў неканкурэнтназдольнымі на рынку працы ўнутры краіны і тым больш па-за межамі краіны. Змененая гэтая сістэма можа быць толькі праз змену ўлады, бо гэтая рэформа, яна выцікае з агульнай канцэпцыі і агульнай дзяржаўнай ідэалогіі і канцэпцыі ўлады аб тым, што патрэбныя невысокаадукаваныя грамадзяне, патрэбныя вінтыкі, патрэбныя цагліны ў гэтую сцяну.
Партыя БНФ вырашыла, што ўсе кандыдаты яе павінны зняцца з выбараў 23 верасня. Наколькі вы згодны з такім рашэннем?
Ну, я не мог бы вам даць іншага адказу, апроч таго, што я з ім згодны. Але я таксама магу сказаць, што падчас абмеркавання я выступаў за такое рашэнне і галасаваў за такое рашэнне. Лічу яго цалкам слушным і апрунтаваным.
А як вы будзеце гэта тлумачыць выбарцам, калі нехта скажа, ну, навошта ж вы тады галаву дурыце, калі ўсё роўна не будзеце ў выбарах удзельнічаць?
Ведаеце, у адрозненні ад папярэдніх кампаніяў, бо я вылучаюся тут у Чыжоўцы, у Заводскім раёне ўжо не першую кампанію, калі раней я казаў, што трэба ісці на выбары, трэба галасаваць і трэба імкнуцца, не гледзячы на ўсе перашкоды, прарвацца. Калі шмат людзей прыйдзе, калі пераважна большасць прагаласуе, можна будзе прарвацца, трапіць у гэтую палатку, нешта там змяняць. Досвід усіх гадоў паказаў, што змена ўлады можа адбыцца толькі на прэзідэнцкіх выбарах на самой справе. І таму ад пачатку, ўжо цяпер, нават на этапе збору подпісаў, я казаў сваім выбаршчыкам, што ў мяне няма ілюзія адносна таго, што можна ў гэтую палату трапіць не паводле рашэння Лукашэнкі. Такога рашэння Лукашэнкі я на сваю карысць не чакаю і не патрабую, і не хацеў бы такога рашэння. Але мы збіраем подпісы для таго, каб у нас была магчымасць данесці інфармацыю аб тым, як мы бачым цяперашні стан краіны, данесці нашае бачанне альтэрнатыўнага шляха развіцця Беларусі.
Мы вернемся да гэтай гутаркі неўзабаве, але спярша нагадаю, што ў Менску ўвесь час працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Тэлефануйце, выказвайцеся наконт падзеяў у Беларусі і свеце і нашых перадачаў.
звертаюся до Міністерства юстиції наступною пропановою. Забороніть діяльність комуністичної партії на території Білорусі, улічуючи усі ті криваві злочинства, які вона зробила супроти людства за гади свого існування. Ніна Ермалінська, город Солігорськ. Дякую.
Дзвонки на свободу.
Слухаю свободу кожний день, раніця і вечора.
Усім жыхарам Беларусі треба розуміти, що за все у гэтым житті потрібно платити.
Виноват диктатор Джордж Буш. Он підстрикнув Саакашвілі на воєнні дії проти Росії.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Ви на хвалях Ночної Свободи, і з нами на связи по-ранейшому намісник старшині партії БНФ, кандидат у депутати Палати представників Олексій Янукевич. Наша друга слухачка сказала, пропонувала забороніть компартію. Часом можна почути від некоторих наших слухачів, що вони перестали поважати партію БНФ, бо вона у хаурусі з комуністами в одній коаліції.
Сьогодні усі основні погрози сходять все ж таки не від комуністичних партій, відовочно, а вони сходять від діючого режиму Лукашенка. Тому у ситуації, коли комуністи, коли інші партії можуть бути скористані у боротьбі супроти цієї основної погрози незалежності і свободі Білорусі, вони мусять бути скористані.
Гостем Ночної Свободи у понеділок 1 вересня був намісник старшині партії БНФ, кандидат у депутати Палати представників Олексій Янукевич. З ним гутарив ведучий Олексій Знаткевич. Працягваем агляд перадачаў Начной Свабоды гэтага тыдня. У аўторак у Начной Свабодзе гостем быў кіраўнік незарэгістраванай арганізацыі «Правы альянс» Юры Карытнікаў. Пытанне яму задаваў вядучы Алексей Знаткевіч.
Палар Юрась, вы спрабуеце балатавацца ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў, але вас не зарэгістравалі, заявіўшы, што некаторыя подпісы, якія за вас сабралі, нібыта несапраўдныя. Наколькі я ведаю, вы збіралі заявы тых людзей, чые подпісы прызналі несапраўднымі, цяпер спрабуеце абскардзіць гэтую адмову ў рэгістрацыі. Якія вынікі?
Ну, на сегодня как бы особливых выников нема, потому что еще не был разгляд мою справу ЦВК, але вот литерально пару годин тому я отримал урадовую телеграмму, где меня запросили на 10 раницы 4 вересня на прием до Резермошной. И там, я уже думаю, будет огучение решение ЦВК, и сгодно с ним я уже буду полновать мне далее свою деятельность, буду подавать заяву в прокуратуру, и будем мне по-иншему реаговать. Может, будем робить кампанию бойкот по нашей окрузе, еще поглядим.
А от некоторых удельников выборов можно почуть, что решение, кого регистровать, кого не регистровать, это политичное решение улады, какая сама будет вызначать, кто пройдет палату прадстаўнікоў, хто не пройдзе. Вы згодны з гэтым ці не?
Так, я абсолютно згодны. Нават у мяне ёсць пэўныя пацверджанні. Само рашэнне круговай камісіі мяне не дапусціць да рэгістрацыі, не зарэгістраваць мяне дакладней. Я лічу, што было палітычна матывавана. Я падаў разам заявай на рэгістрацыю 1312 подпісаў грамадзян. З іх для праверкі было отабрана 350 подпісаў. А круговая камісія прызнала, што 56 подпісаў з'яўляюцца несапраўднымі, што склала 16% ад агульнай колькасці правераных. Ну, мы ведаем, што па законадаўству 15% гэта той бар'ер, тая мяжа, вось, якая дазваляе зарэгістраваць кандыдата. Прычым 38 подпісаў альбо 11% камісія прызнала несапраўднымі, кіруючыся матэрыяламі крипталагічнай экспертызы. Значыцца, нейкі эксперт-криміналіст вызначыў, што 38 подпісаў былі несапраўдныя, таму што там хтосьці паставіў дату замест каго, дату подпіса. І на гэтай падставе мне адмовілі ў рэгістрацыі. Што я зрабіў? Мая рэакцыя. Я за вечар просто паспеў абегчы 10 чалавек, чые подпісы былі прызнаны сфальсіфікаванымі. Мы взялі ад гэтых людзей заявы, дзе людзі пацвярджаюць, што ўласнаручна ставілі сваёй рукой і подпіс, і дату подпіса. І гэтай заявы я далучыў да скаргі ў ЦВК.
Але калі вы згодны з тым, што фактычна гэта рашэнне палітычнае, што ўлады вырашаюць, каго рэгістраваць, каго не, так ці мае сэнс у нейкіх юрыдычных скаргах, ці мае ўвогуле сэнс удзелу ў гэтай выбарчай кампаніі?
Мне пасля трэба варта неяк растлумачыць сваім выбарчыкам, тым людзям, якія маюць пэўныя ілюзіі адносна гэтых выбараў, тым людзям, якія падпісваліся за мяне, чаму я далей не магу ўдзельнічаць, вось, чаму мяне знялі з рэгістрацыі. І таму я мушу неяк патлумачыць свае дзейнасці, свою деятельность далее. И когда мне будут официальные отказы от ЦВК, официальные отказы с прокуратуры, это будет как бы подмацовывать мои аргументы полные за бойкот выборов. Я лечу, что бойкот этих выборов можно бывать моц, когда он будет персональным. Потому что за час сбора подписей я обошел собисто 200 тысяч квартир. И только у одной квартиры мне сказали люди, что они обирают сумленный бойкот. Остальные люди абсолютно не разумели, что это за налепки, до чего они закликают бойкот Олимпиады, эти бойкот неких продуктов. Абсолютно не связывали это с некой политической кампанией. Тому, когда я буду иметь отказ от ЦВК, я зараблю полную улетку, я зараблю целую кампанию, которая будет тлумачить людям, как нас подманывают и чему треба обирать бойкот.
А коли вас зарегистрируют, например, партия БНФ решила, что все ее кандидаты зарегистрованы уже, сдымутся с выборов 23 вересня, а коли вас зарегистрируют, вы собираетесь сдыматься, или пойдете до конца?
Ну, это решение мы примем с моей командой. Але я могу сказать, что у меня так само есть свечение того, что эти выборы будут несумленные.
Новины свободы.
Уже стомились от этой постоянной боязни.
Мы хотим свободу выбора детям.
Что, где, коли, як и чому?
Отказы у эфира свободы.
Щодня от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
Ви на хвилях Ночної Свободи, з вами Тетяна Поклад, і ми пригадуємо матеріали Ночної Свободи цього тижня. Гостями Ночної Свободи у середу 3 вересня були правооборонці з Копиля Віктор Дашкевич і предпримальниця з Вітебську Ірина Яскевич, яка спробує балетуватися у Палату представників. З ними гутарив ведучий Олексій Знаткевич.
Громадський активіст з Копиля Віктор Дашкевич здолів доказати, що в участковій комісії незаконно залічили більш за 20 чоловік. Це признала і місцева прокуратура. Про то, какая на это была реакция Центральной выборчей комиссии, мы зараз доведаемся.
В 9 комиссиях участковых я вынайшел 24 человека, которые вылучились незаконным шляхом. И еще в 7 комиссиях еще 20 человек, так само незаконным шляхом, але іншим трохи вылучением, то есть сбором подписей. Прокуратура местовая признала только порушение, якое, значит, было при вылучении от працовных коллективов. Это этих 24 человеки. Это же самое мне поведомило сегодня письмово и центральная комиссия, якая так само, значит, признає эту помилку и пишет, что мы с Копыльский райвыконкам изменили свое решение ранейшее и справил становище. Про те сябры комиссии, которые вылучены шляхом подачи заяв громадянов, это еще 7 участковых комиссий, никакого, значит, реагирования не отбылось.
А скажите, на вашу думку, насколько в такой ситуации можно проконтролировать подлик голосов в теперешних умовах?
Это сделать немогчимо, потому что вы видите, как створилась эта комиссия. Вот. Ну а про проконтролировать я могу только вспомнить мою працу назиральника у 4-м году на попередних выборах у Палату представников. Это практически никаких корректив назиральник унести не может.
Вы на хвалях Ночной Свободы, и мы утром с Виктором Дашкевичем, громадским активистом с Копыля, и он здолел довести, что в участковой комиссии незаконно залечили больше за 20 человек, и после его скаргов тех же самых людей их залечили уже иншим шляхом. И теперь до нас долучилась Ирина Яскевич, предпринимательница из Витебска. Сегодня Центральная выборчая комиссия разглядала яе скаргу и зарегистрировала ее кандидатом у депутаты Палаты представников. Спадарина Яскевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
На вашу думку, то, что вас все-таки зарегистрировали, это свидетельствует, что выборчая кампания идет по воде правил и закону?
Ну, никуда не можно сказать категорично, але я лечу, что в данном выпадку все-таки отбылось некое справедливое решение. То есть, узважу, поглядевши те порушения, которые были допущены мною, Центральная комиссия пришла к выводу, что они необоснованные. Я была готова оспаривать свои права, но, на жаль, за меня это сделала Центральная комиссия.
Одни которых удельников выборов можно почуть, что решение, кого регистровать, кого не, это политическое решение улады, и она сама, мавляв, будет вызначать, кого оберуть после, а кого не. Вы с этим сгодны, эти не?
Ну, я лечу, безумовно, что это политическое решение по-любому, але я лечу, что шанс есть у людей, коли Я пройшла больше 700 квартир открыла. Я бачила настрой людей, и мне было сумно, потому что некие из них сказали, а нам все ровно, а нам все ровно. И тому я потратила шмат своего часу, докладаючи им, убеждаючи их, что потребно нечто робить, что потребно приходить, потребно верить. Я вельми спадзяюся на тое, што раўнадушных людзей стала па майму округу меней. І я спадзяюся, што яны прыйдуць і будуць галасаваць. Калі нечага хацець і ісці да сваёй мэты, то бывае так, што яна збываецца.
А галасаваць, магчыма, яны будуць, а вы разлічваеце, што будзе справядлівы падлік галасоў?
Ведаеце, я іду на выбары ўпершыню. Я была на выбарах прэзідэнцкіх у штабе Мілінкевіча і была назіральнікам. И вельми тяжко сказать, где и як можно предполагать, где они будут честными, где они будут нечестными. Я лечу, что местовые вот эти выборчие комиссии, яны не заусёды укомплектованы людьми совестью, людьми с понятием того, что это подея для краины, что это на перш за все треба... Как сам человек, как и у той комиссии, разумел, что это не просто Иванов, Петров, Сидоров сидеть и хочет лечить, хочет не лечить, хочет слухая какой-то телефонный звонок, хочет не слухая его. Повинно быть разумение того, что это справа краины, это справа у всех нас.
Я нагадаю, с нами на связи Ирина Яскевич, предпринимательница из Витебска. Сегодня Центральная выборчая комиссия разглядала ее скаргу и все-таки зарегистрировала ее кандидатом у депутаты Палаты представников. И так само у нас на связи на иншей линии громадский активист из КПЛЯ Виктор Дашкевич. Господар Дашкевич, я вам задам такое же самое фактично питание. А на вашу думку, насколько реально, что голосы будут подлишивать, сапраўды справедливо? И в уголе, ці варто, на вашу думку, удельничать в этих выборах людям?
Ну, уже я звернувся до прошедших выборов в 2004 году, где я был назиральником. Я просто коротко скажу, что когда кончился день голосования, закрыли участок, одразу все мужчины, там было полова комиссии мужчин, полова женщин, все мужчины, четыре человека, кинулись до урнов, хапили их и к столам бегом. Я их спынил, кажу, люди добрые, вы ж порушаете кодекс, так не можно робить. Хамянулись на, ну, литерально на секунду некую, поглядели на меня, как на дивака, и хоченько в сухих четырех скрынь высыпали все бюллетени в кучу и давай их шамотить ими. Секретарь комиссии со старшиней сели побачу куток за стол и почали одразу писать. Не поспели ты раскласти по кучках и пролечить, кольки где что, у них уже готовый протокол. Першими они полечили. Поэтому, опираючись на вот на данный факт, я сумняюся и вельми сумняюся, что подлик голосов идет честно, справедливо, и более, он, так сказать, коли навод и что там подлишено, снова уже так само по дороге на, до районной, до круговой комиссии, и снова уже там никто никого не контролирует. Тем более, что бюллетени друкуют безлич. Там дорогой можно еще одни выборы сделать и завести те самые лишбы, какие будут потребны.
Я нагадаю, с нами на связи с КПЛЯ Виктор Дашкевич, громадский активист, который был назиральником на минулых выборах у Палату представников. И из Витебска Ирина Яскевич, предпринимательница, якая сегодня была зарегистрирована кандидатом у депутаты Палаты представников. Мы завершим эту гуторку праз несколько хвилинов. Але спроша, давайте послушаем короткое опытание. Люди на городенских улицах кажут, что были у них ситуации, когда их подманывали улады.
Може, зусім висока влада, менавіта мене не кривдила, але влада у низах було, конечно, я думаю, у кожного чоловіка.
Нет, все время сотрудничаем. Да вроде как бы не приходилось пересекаться, поэтому претензий у меня нет. Тут не пересекаемся, дай бог и слава богу.
Бывали во время выборов, смотришь наши новости, там показывают, что никого не трогают, все тихо, спокойно. Смотришь иностранные новости, там показывают то, что у нас тут всех разгоняют, беспредел.
Крывдить то, что мы живем горш, лишь люди у многих инших краинах. Ну и в оголе много бюрократизма у нас вельми.
Ну живем, все в порядке.
порядке. Учимся все-таки в университете на бесплатном стипендии.
Только что льготы забрали на проезд, так больше ничего.
Отобрали льготы. Привыкли уже, что отобрали. Отобрали, отобрали, всех отобрали. Первое время было возмущение, но вот что мы можем сделать? Против власти не пойдешь.
Я не буду говорить про уладу, я буду говорить про особных чиновников. Вот это будет слушно. Потому что бывает, что чиновники несумленные, а не улада. Все зарежет от того, на каком месте який человек сидит. Было, что печатку и подпись поставил, а платить отмовился. Без всяких. Просто в очи глядел, сказал, платить не буду.
Вот такие меркования наш корреспондент почул на городянских улицах. Люди казали, те были у их ситуации, коли их подманывали улады. А с нами на связи по-ранейшему с Копыля громадский активист Виктор Дашкевич и с Витебску предпринимательница, кандидатка в депутаты Ирина Яскевич. И питание господарни Яскевич, вы чули это питание. Из вашего досвіду працы с выборниками, какие теперь темы наибольше хвалюют людей, на чем можно придбать подтримку кандидата в депутаты?
Турбуюсь людей питание, что жить мы стали хуже. Можно дать в этом разные тлумачения. Можно зразуметь и чиновников, але коли тебе не ма чем собрать дитя в школу, коли ты инвалид и тебе не стає твоей пенсии навод на леки, то ты начинаешь думать, чому это происходит, что случилось. Я лечу, что на первом месте зараз складанное становище и краины, коли краины, то и людей, не потребно их неяк разделять. Краина – это мы с вами. Коли нам становится хуже и жить, значит, в Украине нечто не так. Значит, потребно нечто робить, потребны перемены.
Это меркование Ирины Яскевич, кандидатки у Палату представников. И такое же самое питание активисту с Копыля Виктору Дашкевичу. Господар Дашкевич, а на вашу думку, с ваших назираний, что теперь наибольше хвалюет людей, какие темы?
Ну, уже и слухать не хочут ни про что. Про эти выборы им не цікаво, потому что все, как из давних советских часов, где все назначается. Никаких выборов у нас зараз нема и в помине.
Гостями «Ночной свободы» у середу 3 вересня были правооборонцы с Копыля Виктор Дашкевич и предпринимательница с Витебску Ирина Яскевич, якая спробує балетоваться у Палату представников. На хвалях «Ночной свободы» теперь мы пригадываем материалы «Ночной свободы» этого тыдня. И на черзе четвер, 4 вересня, гостем «Ночной свободы» в этот день был былый депутат Палаты представников, кандидат у депутаты на этих выборах Владимир Новосяд.
Господар Новосяд, сегодня Центральная выборчая комиссия вас зарегистрировала на ресте кандидатом у депутаты. Спочатку вам отмовили у регистрации. Але от некоторых удельников выборов можно почуть, что решение, кого регистровать, кого не, это политическое решение улады, и она сама после вызначить, кого пропускать у палату, кого не. Вы с этим згодны, ці не?
Об этом вельми часто можно чуть сярод громадства. И это не секрет, что апошні годы административных ресурсов больше вживается у разных политических кампаниях. Тому это має место в нашем житті.
Тады такое питание, на во что тады удельничать, коли вы погаджаетесь с таким меркованием, что административный ресурс будет вырашать?
Выборы фактично на сегодняшний день это один шанец для народа цивилизованным путем изменить ситуацию на свою корысть. Тому в этих выборах необходимо принимать удел, как иметь легальную возможность працовать среди громадства.
Когда вы говорите изменить ситуацию, вы имеете на увазе працовать среди громадства на час выборчей кампании, или все ж таки вы сподяетесь, что есть шансы потрапить в палату представников знову?
Ведайте, не існує на сегодняшний момент такой страховой кампании, якая могла страховать судно от кораблекрушения на сегодняшний день. Тому утверждать, что выиграть и проиграть я на сегодняшний день не могу. Але принимать удел у этой политической кампании, бороться каждый день за громадянина, это необходимо робить. Я соправдно рад, что у меня есть коля 20 дзен для такой работы разом с громадством у моей окрузи.
Вы уже были депутатом Палаты представников от 2000 до 2004 года. На вашу думку, у теперешней системе особный депутат Палаты, ці навод группа депутатов, может добиться неких реальных изменений у политики державы?
Нелегко чекать судов, что депутат там один, те некольки придумают некую шаровную палку, те открыть золотую жилу, те некую кимберлитовую трубку. Треба помнить, что навод только громадство после парламента, коли не будет сидеть сложа руки буде так само працювати разом з депутатами, які окажуться у парламенті, можна нешто змінити. А коли попросту громада буде сидіти і чекати мани небесної, то насамреч ми будемо мати ситуацію, яка зараз є.
Ви тепер, коли зустрікалися з виборцями на своїй окрузі, на вашу думку, що їх найбільш цікавить, що їх найбільш хвилює, які теми найбільш, скажімо, гарячі під час цих виборів?
Ну, конечно, всех турбует такие социальные питания. Это льготы, которые были отменены не так давно. Это, конечно, система образования, охова и так далее. Але самое горшее, что я чул от громадян, это некая такая, как это по-белорусски сказать, отстраненная, что ли, от державы. То есть такое некое параллельные некие пути такие выстраиваются. То есть держава – это одно, а реальное житие – это другое. И, конечно, это, ну, в конце концов, не приведет к добру для Беларуси.
Часом некоторые аналитики кажут, что большинство людей такая ситуация задовольняет. Покуль они больше-меньше заможные, там больш-менш нормальная ситуація у грамадстве, люди задоволені тим, що держава існує сама по собі, і яны самі по собі. Ви лічите, що гэта вже не так тепер, да? Люди не задоволені.
Коли економічний стан держави більш-менш добрий, то, звісно, люди згодні у гэтых рамках працювати далі. Наприклад, даже громадяни демократичних поглядів, кожен з них має кредит на строительство квартири, ти, наприклад, її оплачує навчання в вищих учебних установах своїх дітей. І, звісно, у пам'яті ось гэты 90-е годы, коли шквал економічних проблем звалився на людей, і гэта у їх у подкорки сядзіць. І менавіта большасць насельніцтва на сьогоднішній день, і вона, ну, мяркує так, перамены необходны, але каб яны былі такія, ну, як казаць, не балючая, так, і вельмі добра, каб гэтыя праблемы касаліся не іх, і за іх зрабіў нехта другі. Канешне, грамадзяне, якія пражываюць у Беларусі, павінны самі вырашаць пытанне і прымаць рашэнне па тым ці іным праблемам. І больш людзей гэта разумее.
Гостем «Начной свабоды» ў чацвер, 4 верасня, быў кандыдат у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў Владзімір Навасят. А цяпер кінаагляд «Начной свабоды» за гэты тыдзень, які вядзе Максім Жбанкоў.
Час вяртацца да важкіх справ, да вялікага кіно. Дзеля гэтага ёсць добрая нагода. Чарговы фільм карэйскага майстра Кім Ки-дука. Кіно з простай назвай «Уздых». У адрозненне ад іншых герояў колішняга ўсходняга прарыву, Кім Ки-дук здолеў захаваць добрую форму. Як і раней, його вабіць разнастайнае вымярэнне чалавечай камедыі. Як і раней, рэжысэр робіць сваё кіно з бездакорным пачуццём стылю. Тут самае істотнае, што адбываецца на экране, а не чаму. Просты непросты сюжэт для некалькіх асобаў, каханне і адзіноты свядома пакідае прастору для бясконцых інтэрпрэтацый.
А я мнуна маць умё, корованым кымосы,
Самое смешное пытание тут об чем кино, потому что простый пераказ подзею ничем не допоможе. Женщина сходит с семьи, как подаровать трохи каханье осужденному на смерть вязню забойцу, и я уж толстунный муж кидаю каханку, как отрымать от жонки спочатку у лоб, а потом пешотный поцелунок. Сам режиссер заявляется у короткой роли загадчика трумы, что назирая за героями простые иллюзийные камеры. Рухи герою аллергичны, их слово ничего не важить, але у стужца есть нечто большее. Соправдная поэзия экранного текста, неподробная магия кино. Сярод адмоўных уражанняў першае месца трымае амерыканская стужка «Усё жыццё перад вачыма». Былы расеец рэжысэр Вадзім Перельман мае відавочную схільнасць да буйных форм і псіхалагічнай глыбіні. Іншая справа, што крануць гэта ўсё здольна адзіная хатняя гаспадынь сярэдняга ўзросту. Цікаво, що фільм отримався вельми пригожим і технічно якісним, але гэтая пікната ёсць пригожай вокладкай дзеля таннай гісторії. Навіть запрошеная на головну роль Ума Турман увесь час присутнішає у кадры без особливого сенсу. У фільмі Перельмана ёсць фактурка, ёсць містичний акцент, ёсць претензії на нейкую філозафічність. Нема головного нагоди, каб даглядець гэта все до конца. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня. Калі няма пад рукой добрага кіно, я звяртаюся да музычнага відэа. Складанка лепшых кліпаў украінскага гурту «Воплі відаплясаў».
Павінна, щоб вуліца села, вітер у кішэнях є, обличчя грає, мов весна бухе. Словне квітне, клопо б'яне, так-так каже мій дід. Додати траву м'ятого побіля хати, носи той грицю несли.
Особисто мені більше за все кранули старі телеролики. Ти, де молодий націоналіст Олег Скрипка, а понтанно скаче сярод советських глядачів. Глядіть на былые триумфи гапак року весело і сумно. Тому што рок-н-рол перамог камунізм і сканаў пад ціскам глямуру.
Кінаагляд Максіма Жбанкова шточацвер у начной свабодзе. З вамі была Таццяна Поклат, і мы прыгадвалі цягам гэтай гадзіны найбольш адметныя перадачы начной свабоды, якую вёў на гэтым тыдні Алексей Знаткевіч.